Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио ТЭОС представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня тема «Лютеранской волны» будет связана с информационным служением. Информационным служением в современной церкви, в том числе и в нашей общине Кафедрального собора святых Петра и Павла. В гостях у меня София Харитонова. София, здравствуй.
Здравствуйте, Владислав, и дорогие радиослушатели.
У нас, начнем, наверное, с нашей общины, с нашего собора. Что есть у нас? Пожалуй, главное такое, может быть, даже уже и не достижение, но и открытие, и, может быть, такие и уже и не начинание даже, но вполне себе действующую и активную группу в социальной сети «Контакт», которая называется «Лютеранская вера». Это проект нашей общины. Вот София является одним из участников рабочей группы по наполнению контентом и ее содержанием. И когда эта группа создавалась, она имела определенные цели. Какие же цели имела эта группа?
Ну, вообще, история, получается, началась где-то в конце июля, начале августа, когда один из наших прихожан, Андрей Пексаев, подошел к координатору собора по СМИ Юлии Виноградовой и предложил ей публиковать в социальных сетях актуальные тексты богословов, которые относятся к лютеранской традиции, в первую очередь, конечно же, и тексты тех людей, которые занимаются исследованиями лютеранского богословия и каким-то, может быть, сравнительным богословием, потому что на стыке различных догматик всегда возникают какие-то интересные моменты, которые нужно исследовать для, возможно, более глубокого понимания собственной догматики, и поэтому было решено создать сообщество ВКонтакте, которое назвали «Лютеранская вера». Это произошло, в общем-то, после разговора с нашим архиепископом, и поэтому, в общем, все, что публикуется в этом сообществе, является, так сказать, заочно одобренным, можно так сказать. Ну и когда мы начали эту деятельность, я так громко говорю «мы», на самом деле, в первую очередь, это был, конечно, Андрей, он очень активно наполнял страничку контентом, подбирал именно, и до сих пор именно он занимается подбором каких-то больших статей, именно Андрей занимается. Но понятно, что только большие статьи, даже если мы их будем публиковать по одной в день, не соберут большую аудиторию, потому что это все-таки довольно тяжелый материал, и очень быстро стало понятно, что если наполнять страницу только им, то получается, что каждый конкретный читатель будет, не будет читать все эти статьи, потому что они требуют осмысления, и их обязательно нужно, как сказать, разбавить чем-то еще. И так появились другие рубрики в нашем сообществе.
Ну вот я вот немножко обозначу, какие есть, и София уже рассказала об одном из наших таких героев дня, да, который занимается, да, вот про Андрея Пексаева. Но вот, например, есть еще такие рубрики, как «Слово Божье на каждый день», «Интервью». Есть публикации, которые связаны с жизнью общины, то есть, например, визитация архиепископа или, например, концерты, которые проходят у нас в соборе. Также размышления и еще одна интересная рубрика – ответы пасторов на вопросы, которые присылают зрители, да, и те, кто вот читают...
Читатели, скорее. Читатели. Она называется «Вопрос пастору». И мне кажется, это один из самых интересных проектов. Его предложил... Мне почему-то так помнится, что его предложил... Эту рубрику предложил Дитрих Борисович, потому что, когда мы встретились для того, чтобы записать несколько видео о... догматики, собственно, лютеранской церкви, об основных положениях лютеранства. И это были одни из первых публикаций в нашей группе. Он сказал, что ему... Ну, бывает, что не ему, да, а на церковную почту приходят вопросы от прихожан или от каких-то людей, которые хотят разобраться в таких сложных вопросах богословских, и что было бы полезно, чтобы кто-то из церкви, из собора на них отвечал, и чтобы эти вопросы, ну, ответы на эти вопросы лежали в открытом доступе, их можно было найти легко. Вот, и так появилась эта рубрика «Вопрос пастору».
А еще в группе «Лютеранская вера» есть достаточно интересный контент, музыкальный, и к нему зачастую прилагаются переводы. То есть вот переводы, которые делает наш брат Андрей с немецкого на русский, это и произведения, преимущественно, конечно, Баха, но есть и другие. И в том числе интересные бывают комментарии и разборы картин. Поэтому, радиослушатели, если у вас есть такая возможность, вы можете на самом деле с нами очень даже активно сейчас поучаствовать в эфире. У нас есть номер прямого эфира 8 800 333 1706, Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96. Можно также писать на сайт radioteos.fm. Для чего? Вы можете зайти сейчас в ваш смартфон, телефон, ваш компьютер, планшет и любое другое устройство, которое имеет свойство выходить в интернет. И, собственно говоря, те рубрики, которые я обозначил, и о которых София нам тоже будет сейчас потихонечку рассказывать, о каких-то я расскажу, собственно говоря, по ним задавать вопросы. Может быть, у вас есть свой опыт, которым бы вы хотели поделиться, если вы, например, несете в своей общине служение, да, связанное с информационной деятельностью. Или, например, у вас есть просто свой личный опыт, о котором вы тоже хотели бы нам рассказать. Нам это будет приятно и полезно послушать. Так что еще раз, номер прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Звоните, пишите. Чем лично вот ты, София, занимаешься, да, какой раздел ведешь вот... в группе «Лютеранская вера»?
Ну, когда мы только-только начали как-то развивать наше сообщество, возникла необходимость в... Понятное дело, что информационный контент не берется из пустоты, его нужно каким-то образом фиксировать, и вот, собственно, я занималась этой самой фиксацией. То есть, например, видеотрансляции, которые мы сначала вели в... Ну, собственно, через трансляции во ВКонтакте. И вот всякий поиск специфических шнурочков для того, чтобы звук соответствовал картинке или еще что-то такое. Вот я старалась сделать так, чтобы, собственно, качество было максимально приемлемым для серьезного, можно сказать, СМИ. Вот. Тут нужно оговориться, что... Все делается исключительно на энтузиазме, то есть у нас мы никого ни к чему не принуждаем, да, не заставляем, не втягиваем, вот, и поэтому каждый по мере своих сил и возможностей что-то предлагает и участвует в жизни сообщества, и я надеюсь, что мы делаем действительно полезное дело, Вот, потому что, в принципе, существует довольно большая группа соборов в Фейсбуке, общины соборов в Фейсбуке, вот, а ВКонтакте, где, собственно, основная находится молодежная аудитория, такого сообщества широкого не было, и поэтому мы решили, что действительно необходимо сделать такой шаг, расшириться в другую социальную сеть и наполнить ее актуальным контентом именно для более молодежной аудитории. Ну и, в общем, вот как-то стараемся в этом направлении двигаться.
Среди прочего, ты занимаешься интервью.
Я занимаюсь интервью. Я начала заниматься интервью, когда Юлия Виноградова попросила меня записать интервью для Вестника нашего собора. И первое интервью, которое я записала, это было интервью с прихожанином, который в самый первый день, когда я пришла в самый первый раз в собор, открыл для меня дверь в собор. Так случилось, что мы столкнулись в дверях. Вот. Он этого, конечно же, не помнит, а вот у меня, мне это очень глубоко запало в душу. И вот так вот как-то пошло, что я беру интервью. И когда мы записывали теперь уже пастора Артиса перед его ординацией, в общем, я брала интервью, хотя вопросы мы, конечно же, собирали все вместе. Там была часть и моих вопросов, а была часть вопросов, которые подготовили Юлия и Андрей.
На сегодняшний день какое из интервью, может быть, дало какие-то сложности или, наоборот, запомнилось, как вот лучше бы я и не сделала?
Ну, вот прям лучше бы я и не сделала. Как ни странно, самое первое интервью, наверное, оно и запало глубже всего, и действительно нельзя было придумать... Возможно, меня оно так трогает, но тут от личного отношения, конечно же, невозможно отойти. Хотя, когда я посещала курсы журналистов в Доме журналистики в Москве, нас, конечно же, учили абстрагироваться от какого-то личного отношения к тому, у кого ты берешь интервью, и там опираться на факты. Но когда ты работаешь с прихожанами, когда ты работаешь с общиной, с людьми, которых ты успел за какое-то время уже как-то узнать, очень сложно абстрагироваться от личного отношения. И было интервью, которое не вышло. Я об этом сожалею, но с профессиональной точки зрения это было правильно, потому что человек, я сначала взяла у него интервью, а потом он попросил его не публиковать. Хотя это был очень длинный разговор, у меня 2 часа диктофонной записи с ним, и мне очень действительно жаль. Я не буду называть имя, ну, по понятным причинам. И 2 часа вот этой диктофонной записи, мне очень жаль, что они лежат, я их даже расшифровала, но не могу никому показать из этических соображений. Вот оно, как бы такое столкновение личного и профессионального, хотя, казалось бы.
Ну вот, кстати, хорошо, что затронули аспект таких проблем. Вот какие, как тебе кажется, могут возникнуть проблемы в современной информационной деятельности? Вот именно не просто СМИ, там, не государственных, не частных, не еще каких-нибудь, а вот именно таких религиозных СМИ, с какими проблемами это первый пласт, и с какими, может быть, радостями, свободой можно вот столкнуться?
Надо понимать, что, в принципе, распространение информации — это такая палка о двух концах. Как только человечество изобретало новые способы распространения, более эффективного распространения информации, были люди, которые принимали эти способы, и были люди, которые воспринимали в штыки, говорили каждый раз, что если информации станет больше, то она начнет все больше и больше обесцениваться, а как же человеку в ней ориентироваться, и все такое. Соответственно, сейчас мы пришли к тому, что например, новостные сайты создают подборку специально для нас, то есть изучая историю наших запросов, изучая историю нашего поиска, например, Яндекс, да, или Google тот же самый, ну, в основном Яндекс, да, это на территории России, создает для нас актуальную вот эту подборку, которая называется Яндекс.Дзен, и которая фактически выкидывает из нашего поля зрения те темы, которые нам кажутся неинтересными, да, вот если мне, соответственно, интересна религиозная тематика, то я буду видеть новости по этой теме. А если мне не интересно, там, я не знаю, самолет или еще что-нибудь, то я по этому поводу ничего и не увижу. Поэтому появился, в принципе, такой момент, как работа с целевой аудиторией. И это, опять же, с одной стороны, хорошо, потому что мы создаем материал, который будет интересен именно для этой аудитории. То есть вот у нас сообщество, оно называется «Лютеранская вера», и мы пытаемся подбирать статьи, подбирать то, что сейчас называется громким словом «контент», именно связанный с лютеранством. И даже если мы берем публикации не лютеранских богословов, то они тем или иным образом касаются вопросов, которые поднимаются и являются такими ключевыми в лютеранском богословии. На самом деле о распространении информации и, в принципе, о взаимодействии церкви и СМИ этой теме была посвящена последняя встреча с архиепископом, 29 октября, по-моему, она произошла, и Дитрих Борисович очень хорошо осветил этот момент. Он начал, ну, с чего можно начать в этом вопросе, конечно же, с изобретения печатного станка, вот, и закончил, собственно, развитием именно церковных СМИ в интернете, вот. А потом, как сказать, где-то около 15 минут наша рабочая группа рассказывала о своей деятельности. Это был очень интересный опыт. И, собственно, Андрей Пиксаев очень четко сформулировал, можно сказать, миссию нашей группы и основную цель нашей работы, потому что, значит, он сказал, что в современной религиозной литературе очень мало внимание уделяется, собственно, лютеранскому богословию. Когда мы пытаемся даже в интернете найти какие-то статьи по ключевым вопросам лютеранства, мы видим в основном видео на Ютубе, как представители других конфессий объясняют, почему мы не правы.
Ну, скажем так, да. Излишняя односторонняя критика.
Дело даже не в критике, критика сама по себе не так плоха, но получается, что человек, который ищет какие-то вопросы именно о лютеранстве,
слушает всякие ужастики.
Он видит, да, он видит, во-первых, ну, доходит и до ужастиков, конечно, тоже. Опять же, некорректно кого-то в этом обвинять. Мы все тут грешим этим делом. Рассказать друг о друге что-нибудь ужасное. Но самое главное — это то, что он не видит, у него нет полной картины. Он не видит, собственно, статей лютеранских богословов, по крайней мере, свежих, актуальных каких-то. Ведь поиск-то нам выдает скорее по свежести статьи, чем по какому-то еще критерию. Вот. Хотя, опять же, механизмы подъема статей в топ — это вообще отдельная тема. И именно для того, чтобы объяснить цели и вообще необходимость существования современного лютеранства, да, такая, это прямо глобальная, да, можно сказать, задача максимум, была создана наша группа. Мы, конечно, может быть, замахиваемся, да, и мы даже не знали, что получится из этого проекта, хотя группа растет, И хотя мы не прикладываем там никаких дополнительных средств, например, к рекламе, ведь ну, в том же самом ВКонтакте можно купить контекстную рекламу, mm-hmm. то, о чем я говорила, да. То есть людям, у которых есть подписки на определенные группы, будет приходить в рекомендациях и подписка на нашу группу в том числе. Вот. Но для этого нужно потратить определенное количество средств, а мы пока не уверены, что наша группа может конкурировать действительно по частоте выхода контента с какими-то еще группами, которыми занимаются люди, которые этим, собственно, живут. Вот. Мы пока только учимся, стараемся на собственных ошибках учиться, их учитывать и, соответственно, делать все лучше и лучше. Нашу, можно сказать, работу.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Напоминаю, что сегодня мы говорим о информационном служении как церкви вообще, современной церкви, так и, если брать в масштабе таком небольшом, да, то нашей общины. Главным образом мы говорим о группе в социальной сети ВКонтакте «Лютеранская вера». Кроме интересных статей, интересных музыкальных композиций, переводов. Есть еще такая рубрика, я на самом деле очень жалею, открою маленький всем секрет, что у нас должно быть больше сегодня здесь. Вот, потому что действительно очень интересная группа, которая этим всем занимается, в том числе Лена Медведева, прихожанка нашей общины, ведет такую рубрику, как «Вопрос дня». Вот София обозначала, я так тоже сделаю немножко такой вывод, есть как бы такая работа, такое служение именно с общиной. То есть вот есть внешнее, а есть внутреннее. Вот с внутренней работой наверняка связано, может быть, какие-нибудь истории или, скажем так, какие-то направления, которые или уже развиты, развиваются, да, как, например, «Вопрос дня», или бы которые хотелось развить.
«Вопрос дня» — это совершенно замечательная рубрика, которую придумала Лена Медведева, и которую она ведет, записывает. И самое замечательное в этой рубрике — это то, что Лена после богослужения, как правило, или даже до богослужения, задает вопрос прихожанам нашей общины, и прямо в тот же вечер выкладывает. То есть это максимально свежая тема. То есть вот у нас прошло богослужение, и тут же мы выложили этот самый вопрос дня уже к вечеру. Это просто потрясающе, и всегда вопрос дня — это что-то актуальное, что-то вот прямо совсем-совсем на, так сказать, на острие пера то, что находится. Насколько я помню, рубрика началась с вопроса нашим детям, хотят ли они идти в школу. Она была снята в последнее воскресенье лета. Угу. И, конечно же, это видео собрало огромное количество просмотров, потому что оно абсолютно очаровательное. Вот, там наши дети, для них пригласили специального человека, который делал сахарную вату. И вот, значит, эти дети в яркий солнечный день, жуя сахарную вату, отвечают на вопрос о том, хотят ли они идти в школу. Вот. Как неожиданно совершенно оказалось, что мнения разошлись. Вот. Затем там были у нас выборы мэра, и пол Москвы перегородили на День города 9 сентября, и, соответственно, Лена спрашивала, а как вам вот вы как добрались, все, да, как вам удалось добраться. Вот. Потом там были какие-то еще вопросы, но каждый раз совершенно замечательно то, что это, собственно, освещение именно какой-то, может быть, даже бытовой части жизни нашей общины, но оно тем и хорошо, что это какие-то такие милые, уютные моменты, которые показывают, что мы там не знаю, не занимаемся никакими ужасными вещами, нас волнуют те же самые актуальные проблемы и вопросы, которые вот прямо сейчас происходят в жизни там, начиная от жизни страны, да, угу. там какие-то глобальные вещи, как тот же самый день города, да, до каких-то личных моментов. В частности, вот у нас был вопрос, это было как раз после освещения новой алтарной картины. Лена спрашивала, какая ваша любимая картина, какое ваше любимое произведение живописи, искусства. Угу. И это тоже была очень интересная, был очень интересный выпуск, потому что назывались не только какие-то такие картины, которые на слуху, но и было видно, что, в принципе, в нашей общине люди так или иначе интересуются искусством и называют неочевидные вещи. То есть это там не Мона Лиза, не Тайная вечеря, не Последний день Помпеи. Это какие-то вещи, которые нужно еще в музее успеть найти.
Ой, помнится, да, в этот... В ответе один из наших прихожан сказал про какого-то советского художника, который, я не помню, как его зовут, у меня вылетело из головы, но который был, насколько мне помнится, сторонником такого реализма, который имел специфическую манеру при этом писать. Но у него получались настолько естественные картины, хотя вот еще раз, да, этот художник не на слуху, он может быть знаком вот каким-то людям, которые, может быть, где-то слышали, где-то его когда-то видели, но вот так мы про них можем и не знать. Поэтому еще раз информационная миссия церкви, например, не только нашей церкви, не только Евангелической Лютеранской Церкви России, потому что вот у нас помимо вот нашего такого нового проекта и развивающегося, есть, например, и газета, да, нашей церкви, есть журнал. Что касается нашей общины, то у нас есть вестник общины, который... собственно говоря, вот освещает в бумажном формате, да, можно увидеть те события, которые произошли в течение месяца или которые будут. И что самое главное, конечно же, это актуально, во многом полезно, потому что, например, очень многие любят писать о путешествиях, о своих путешествиях как таких паломнических, так и чисто личных, но с которыми хочется поделиться. Вот. И в интернете есть сайт Кафедрального собора Святых Петра и Павла Евангелической Лютеранской Церкви, есть сайт Евангелическая Лютеранская Церковь Европейской части России, есть сайт в интернете также, который посвящен Евангелической Лютеранской Церкви России, во всей ее полноте, да, то есть во всей, все новости, которые проходят в общинах нашей необъятной родины, вот, и все это находится в открытом доступе, все это можно посмотреть, найти, если вы интересуетесь, или, может быть, для себя тоже, да, какие-то рубрики, какие-то моменты, которые вы хотели бы использовать в своей сфере. Куда нам идти дальше? Да, то есть, есть ли, может быть, какие-то идеи в вашей информационной группе, которые вот бы вы хотели развивать?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела просто... Вы сказали про то, что вот о естественности, и я тут вспомнила о том, что у нас есть такая рубрика, которая называется... собственно, по названию сборника нашего «Слово Божие на каждый день». Угу. И это было, собственно, вторым самым естественным решением ввести эту рубрику в сборнике, который есть и у нас в соборе, издается, я так понимаю, по заказу нашей церкви.
В Санкт-Петербурге, да.
Да. Есть такой сборник, там цитаты из Библии, собственно, из Ветхого и из Нового Завета, как минимум две на каждый день. Ну и, соответственно, в празднике там...
В воскресенье и на празднике.
Да, в воскресенье и на празднике там цитаты еще, собственно, об этом празднике. И самым естественным решением было сделать рубрику с Божьим Словом на каждый день, потому что эти сборники не у всех есть под рукой, но если, например, утром и вечером мы утром публикуем цитату из Ветхого Завета, а вечером из Нового Завета, и вообще видно, что они пользуются популярностью, то есть что люди их смотрят, то есть по статистике просмотров это чуть ли не одна из самых таких высоких рубрик. Вот. А то, что касается наших будущих планов, мы очень стараемся развиваться в сторону трансляций, и я имею в виду видеотрансляции на Ютубе, повышать их качество, потому что в какой-то момент мы начали транслировать проповеди в социальной сети ВКонтакте, но очень быстро поняли, что просто поставив в телефон на штатив в зале собора, мы не получаем вообще никакого звука. На трансляции не слышно звука, то есть даже если видно картинку, звука не слышно совершенно, и мы пока что не решили эту проблему, хотя у нас есть несколько идей о том, как ее решить, но когда мы только-только начали транслировать проповеди, нам пришло несколько писем о том, что в общинах, которые находятся далеко, было бы очень здорово иметь возможность посмотреть всю службу целиком, то есть вот прямо в реальном времени сделать трансляцию всей церковной службы, и мы пока что готовимся к этому, мы понимаем, что у нас нет возможности это сделать на данный момент, но мне бы лично, я, конечно, не загадываю, но мне бы лично очень хотелось, чтобы к Рождеству мы смогли это реализовать. И действительно, трансляция целой рождественской службы, трансляция целой рождественской службы в реальном времени, это было бы просто потрясающе. Вот. Потому что я помню, сколько людей к нам пришло в собор в прошлое Рождество, а сколько не смогло прийти из-за того, что у нас просто весь собор был битком. Вот, конечно, транслировать эту службу, это было бы просто замечательно.
У нас остается буквально 2 минуты. И у меня такой вопрос, который, на самом деле, может быть, и надо было начать наш выпуск, но почему-то он посетил меня именно сейчас, связанный с проповедью и миссией церкви. Раньше апостолы, проповедники ходили в прямом смысле, да, ногами по земле и вот разносили благую весть и все, что связано с жизнью в их общинах. Теперь это все уходит в некую параллельную плоскость. Вот хорошо это или плохо, и какой есть путь развития в этом?
Ну, что значит хорошо или плохо? Для меня... Как сказать? Еще раз, я уже говорила в самом начале о том, что после того, как у нас появилась возможность массового распространения информации, начиная с газеты, заканчивая интернетом, у людей возникла необходимость фильтровать эту информацию. И несмотря на то, что интернет дает кажущуюся возможность ее распространять намного шире, на самом деле из-за вот этого фильтра, который каждый настраивает под себя, неважно каким способом, у нас этой возможности не так много. И, в общем-то, мне кажется, что мы сейчас занимаемся и продолжаем вот то же самое апостольское дело.
Спасибо большое за сегодняшний эфир. Спасибо, что и вы нас слушали, дорогие радиослушатели. Спасибо тебе, София, за то, что сегодня посетила. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. И сейчас мы прослушаем проповедь нашего пробства, центрального пробства Елены Михайловны Бондаренко.
Дорогие братья и сестры, даже нам, современным людям, нужны порой знамения. Особенно, когда нужно принять важное решение или когда мы не понимаем ситуацию, тогда мы хотим знак от Бога хоть какой-нибудь. В нашем сегодняшнем тексте для проповеди, который находится в Евангелии от Матфея, 12 главе, речь как раз и идет о знамении. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». В нашем тексте для проповеди сегодня фарисеи подошли ко Христу и стали просить знамения. Но действительно ли они так хотели увидеть это знамение? Если мы прочитаем всю главу, то мы увидим, что перед тем, как фарисеи подошли к Иисусу, Иисус только что исцелил всех больных, пришедших к Нему. Он также исцелил непосредственно перед этим разговором бесноватого слепого и немого. Какие еще знамения им были нужны, если представить себе такую ситуацию? Иисус Христос поэтому в ответ называет фарисеев родом лукавым и прелюбодейным. И Он говорит, что теперь знамение будет только одно. Если представить себе, что за этот день до этой беседы Он уже совершил множество знамений, и к Нему подходят люди, как будто они слепы и ничего не видели, и говорят: «Дай нам знамение». И тогда Он говорит: знамение теперь будет только одно, одно единственное, и это будет знамение Ионы. Иона был пророком, ветхозаветным пророком, которого проглотила большая рыба. Во время благословения детей мы уже послушали немного о таких историях. В чреве рыбы Иона пробыл 3 дня и 3 ночи. Это был прообраз смерти Иисуса. 3 дня и 3 ночи Иисус пробыл в чреве земли, а потом воскрес. Иисус этой историей сейчас спрашивает фарисеев: какое знамение может быть сильнее этого? Что еще людям надо, чтобы поверить в Бога и начать общаться с Ним? Но дело в том, что Иисус обращается с этой историей не к народу, который пришел к Нему, а к фарисеям. И Иисус знает, что фарисеи не верят из принципа. Какое бы ни произошло знамение, они все равно не поверят. Не поверят, потому что не хотят верить, потому что им не положено верить, потому что так верить, как простонародье, они не могут. Иисус знает, что и Его смерть, и воскресение тоже не произведут никакого впечатления на фарисеев. Они не поверят, Потому что, хотя официально фарисеи и верили в воскресение мертвых, они не поверят, потому что на самом деле этого не может быть, они это знают. Потому что верят в чудеса темные и дикие люди, потому что сын плотника не может быть сыном Божьим. Потому что все это вера не для образованных учителей народа. Это неверие из принципа. Неверие из принципа – это то, с чем мы на самом деле в 21 веке часто встречаемся. Потому что это негативное явление касается именно образованной среды. Неверие из принципа вряд ли бывает в самых низах, где нет денег, где нужно чудо, где сплошные проблемы и беды. Там верят и по сей день, как мы знаем, в знамения, в чудеса, в волшебство. Образованные люди, как правило, презрительно относятся к таким проявлениям. И даже если чудо будет происходить на самом деле, они будут делать все, чтобы это чудо убрать, чтобы никого не смущать. И именно так и поступают фарисеи в нашем сегодняшнем тексте. Фарисеи презрительно относились к тому народу, который приходил к Иисусу, больному, бедному, грязному, дикому. В равной мере презрительно они относились и к самому Иисусу. А между тем они просмотрели в нем самого Бога. И увидеть Бога в Иисусе им не дал их собственный цинизм, их собственное неверие именно из принципа. Они видели чудеса Иисуса вместе со всеми, и, будучи образованными, они хорошо понимали смысл этих чудес. Просто сам смысл был на самом деле для них не важен и не интересен. И причина опять – их цинизм и их неверие из принципа. Иисус интересно обличает фарисеев. Он ставит им в пример ниневитян и царицу южную, то есть не израильтян, которые услышали учение пророка Ионы, услышали учение мудрого царя Соломона, уверовали и покаялись. А тут ситуация обострилась. Здесь уже не пророк Иона, который даже боялся проповедовать и пробыл в чреве рыбы, и его Бог насильно посылал в Ниневию учить их. И здесь у нас не царь Соломон, хоть и мудрый, очень мудрый, но все-таки обычный человек, простой царь, если можно так сказать. Здесь у нас сам Мессия, Сын Божий. И причем обращается он здесь не к каким-то темным язычникам, живущим где-то далеко, а к самим израильтянам, к элите израильского общества, к фарисеям. И в отличие от ниневитян и царицы Южной, фарисеи не уверовали и не покаялись. Более того, они увидели чудеса, прекрасно увидели их и осознали опасность Иисуса, и стали ловить его на словах. Если вдуматься, здесь очень много общего с историей о грехопадении. Бог, любящий свое творение, как мы читали в прошлое воскресенье, шел по саду, а его творение спряталось и перестало доверять своему Творцу. Так и здесь Мессия, Спаситель, пришел к своему народу, а народ понял, что это Он, Сын Божий, и решил от Него избавиться. В этом году у нас не только большая светлая дата, 500-летие Реформации, но мы часто также говорим о том, что это еще и столетие революции в России. И революция 17-го года интересна не только тем, что это социальный взрыв, это не просто перемены в общественном и экономическом строе, но это была также антицерковная революция. От того, что одна социальная прослойка из принципа не могла верить в Бога, из-за этого пострадала огромная восточная ветвь христианской церкви. Пострадала вся лютеранская церковь. Были разрушены и разграблены сотни храмов, уничтожены тысячи книг, замучены и убиты священники, пасторы, монахи, члены церковных советов, да и самые простые верующие за какие-то маленькие простые обряды, вплоть до просто зажженной свечки, пострадали от этой волны, от того, что одна социальная прослойка из принципа не могла поверить в Бога и навязывала всем не свободу и неверие. Вот прошло 100 лет, и сейчас христианские церкви, независимо от конфессии, собираются вместе и обсуждают, какой урок всем нам принесло это столетие, что мы выучили для себя, в чем наша вера сейчас. И, конечно, однозначных ответов на эти вопросы нет, потому что нужно время. Но процесс осознания, процесс размышления сейчас начался. Ясно одно, что, несмотря на все уродливые искажения, возникшие со временем и ненормальным развитием церкви в подполье, все-таки в целом христианская церковь осталась жива. Выжила и восточная ее ветвь, снова жива и наша лютеранская церковь. Выжила и проповедь Евангелия, потому что само Евангелие невозможно убить. И снова мы в этом убеждаемся. Прошло 100 лет, и мы слышим Евангелие, мы читаем Евангелие, проповедуем Евангелие. Его невозможно убить. В этом и есть знамение Ионы, о котором говорит Иисус фарисеям. Благую весть о воскресении Христовом убить нельзя. Можно заявлять о своем неверии, можно из принципа игнорировать Бога и Церковь, можно настаивать на просвещении и светских ценностях, но убить весть о воскресении не получится. И свидетельством тому наши последние 100 лет российской истории. Сегодня мы можем благодарить Бога за это чудо, за то, что мы открыто можем ходить в церковь, за то, что слово и таинство ждут нас в церкви, за это больше, слава Богу, не расстреливают. Но надо честно признать, что христианская церковь выжила, но выжила в больном виде. И страстное время – самое хорошее время для того, чтобы об этих болезнях, искажениях в своей жизни, в жизни церкви, церковной общины подумать. Это время для осознания, для исправления, для покаяния. Возможно, нам, современным христианам, не хватает смирения. Может быть, мы вообще забыли, что это такое. И что такое пост в наше время и в нашей традиции? А что такое заповеди Божьи? Стараемся ли мы жить по ним? Это сложный вопрос. Лучше начинать с вопроса, уважаем ли мы Божьи заповеди? Начать с этого. И в чем наш ответ на милость Божью, бесплатно и безгранично, проявленную к нам, каждому из нас? Ощущаем ли мы эту милость в своей собственной жизни? Эти вопросы особенно остро стоят перед нами всегда, но сейчас, в особое литургическое время года, в страстное время, они особенно остро стоят перед нами. И у нас по щедрости и милости Божьей есть все для того, чтобы ответить на эти вопросы, чтобы подумать о них, остановиться, присесть на церковную скамью, подумать об этом, помолиться, причаститься и сделать все это в свободе и без страха. Это просто, но это очень много. Сколько у нас поводов для благодарности Богу? Наполним этой благодарностью наше страстное время, нашу подготовку к светлой Пасхе, которая рассеивает тьму, обличает фарисеев, утешает всех страждущих и дарует каждому из нас в каждой нашей жизни надежду. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.